Бытие 17. Здесь Авраам был 99 лет. И последний мы слышали об Аврааме, было 13 лет тому назад, 16 главу, когда, кажется, он сомневался на тех обетованиях, которые Бог дал ему, о том, что у них, у него и Сары, у них будет сын. Они уже старые были, и он согласился, то, что она предлагала. Ну, давайте, почему ты не спишь с служанкой моя, Агара? И он согласился. Написано, Авраам послушался слов Сары, так как Адам послушался слов Евы. И неудачно не получилось, потому что сразу, когда Агара стала в положении, зачала, она стала презирать госпожу свою, и даже Сара пробовала ей убить, и Бог ей спас. И сейчас, только после 13 лет, Бог опять явился. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». То есть Бог имел в виду, что «я всемогущий». Да, ты 99 лет, ей 90 сейчас, и у вас будет еще ребенок будет. Хотя Сара вообще бесплодна, не родила никогда в жизни. Бог сказал, что я Бог всемогущий. И будет такой. И как я раньше объяснил, то отношение между Сарой и Авраамом было совсем нестандартным. Потому что они как-то сводные, братья и сестры. Он даже сам признался, она и подлинна сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей. И сделалась моей женой. Это некорректно. И это понятно, почему они были бесплодны. И Бог выбрал именно такие нестандартные людей с ними дальше работать и действовать с ними. Так как и мой. Мы тоже такие. И Бог выбрал такие, так как и мой, чтобы с нами действовать дальше и работать. И здесь он сказал, я Бог всемогущий. Он имел в виду, не думайте, что надо через тот Агары, чтобы ну, иметь тот Исмаил. Нет, я Бог всемогущий. Вам не надо как-то крутить ваш путь и делать по-своему, по-человечески, чтобы исполнять то, что я обещал. Просто надо верить. И как-то будет. Ходи предо мною и будь непорочен. А что это значит? Это разве значит, что мы сможем быть без греха в этом жизни? Ну, наверное, по идее. Но я не думаю, что это имеется в виду. Потому что, видимо, если это теоретически возможно, жить полминут без греха или нет. Это одно... Фактически мы все умерли. И хоть один грех следуется до смерти. Вот пример Адам и Ева. Они, кавычками, только кушали тот плоть, и вот пришла умереть. 15 главу, 6 стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность, так как Бог считал Авраам, так как он непорочен, как у него вполне праведности Божия. И на этом основании, наверное, Бог имел в виду, будь непорочен, то есть поверь то, что я сказал. Вот что из-за того, что ты веришь, я тебя столько люблю, что я считаю, что ты непорочен, ты без греха. Или можно понять так, что будь непорочен, то есть разреши мне делать тебе непорочен. И это тот процесс только заканчивается не в этом жизни, а когда Иисус придет и воскресение будет. К Евреям 11 главу у нас есть там список всех этих верующих людей, в том числе и Авраам и Сары. И написано, что они верили в этом процессе совершенства, который Бог сделал с ними. Евреям 11, 39, 40. Все сие свидетельствованные в вере не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Достичь совершенства – это, видимо, не в этом жизни. Это тогда, когда Иисус придет. Для меня это самая главная часть, наверное, награда. Будь без греха, будь совершенным. Потому что, ладно, лечить вечно, но это хорошо. А зависит, в каком форме жить вечно. Это, ну, мой первый вопрос. Я могу жить вечно? Ну, я не сразу сказал бы, да, согласен, хочу жить вечно. Потому что, видимо, зависит, в каком форме. Если мы будем вечны, так как и сегодня, грешу, покаюсь, получаю прощение, грешусь, и вот такой круг. Это вечный? Нет, это ужас. Но тот, что мы будем в конце концов достичь совершенства по милости Божию, это да, это стоит. Иисус сказал на горной проповеди, вот Матфея 5 главу, 48, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Я думаю, что Он специально дал нам призыв, потому что сразу мы будем это читать. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Как я могу? Как я могу быть совершенным, как совершен Отец ваш Небесный? Конечно, никак. Ну, перечитаю. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец». Будьте совершенны. Я понимаю, что разрешайте его, ну, процесс его действия в вашем жизни, в твоем жизни, чтобы в конце концов это закончится в том. Вот, именно достичь совершенства. Тогда, когда Иисус придет, и наша природа, наша натура изменяется. И у нас будет тело так, как есть пока у Иисуса, и даже у самого Бога. Но самое главное, иметь такое желание, такое стремление. Если это для нас ни при чем, что вау, я в конце концов жить буду вечно без греха, если это для нас совсем не интересно, тогда это не интересно, тогда мы там не будем. А если мы, как грешные люди, считаем, что вау, как это было бы хорошо быть без греха. Да, тем более вечно. Вау, это меня интересует. Это так, как, ну, для некоторых людей не стоило бы дать им спасение. Сразу вопросы, а где бар, где можно водку покупать? Да нет, ты уже в Царстве Божьем. А что, здесь скучно, что ли, да? Где бордел, где это? Нет, уже этого нет. Ой, как жалко, как это скучно. Есть людей такие, которые так и считают. А для нас нет. Мы грешные людей. А у нас стремление выше. Мы не хотим грешить. Мы не хотим быть в этом суете. И вот поэтому Евангелие Царства Божия, так как Бог обещал Аврааму, это на самом деле для нас привлекательно. Это то, что мы хотим. Жить и быть без греха. Итак, тот обратно здесь Бытие 17, о первом. Вот, ходи предо мною и будь непорочен. Как я могу быть непорочен? Да, в этом жизни нет. А видите, как, ну, к Евреям 11, 48 стих. Это то, что Бог, в конце концов, обещал им, Аврааму и так далее. Что вы будете непорочен. Просто разрешай. Мою процесс действия. Так, когда человек принимает крещение во Христе, значит, он согласился участвовать в этом плане, в этом процессе. Вот. И Бог будет нам изменить именно в этом жизни, чтобы готовить нам к этому вечности впереди. Второе. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». Завет. Это значит, что у нас есть заветное отношение с Богом. Значит, Он кое-что обещал. И Ему, как сказать, приходится это заполнять. И Он будет, конечно. Поэтому пал Авраам на лицо своей ошеломление о том, что Бог так готов делать с нами завет. Что Бог готов как-то дать его гарант, что я хочу вот дать спасение тебе. И вот я так и так и так обещаю. Вот. Это просто так. В одном плане просто надо сказать да, согласен, спасибо. Но человек все-таки не хочет это делать. Это слишком просто для нас. Мы хотим как-то это усложнять, делать сложнее, чтобы мне надо побольше делать. Такой добрый, такой хороший, не ворочен быть именно сегодня. А самое главное сказать «да» Господу. «Да, я хочу, ты это предлагал, спасибо, я возьму». И почему Иисус умер? Он умер из-за разных факторов, из-за разных причин. Ну, один из них, Павел сказал, это как-то убедить нам о том, что Бог просто так хочет нам спасать. В этом плане кровь Иисуса был кровь Нового Завета. И тот Новый Завет заключается в том, что Бог обещал Аврааму. Тех обетований Аврааму являются Новый Завет. И кровь этого Завета, тот кровь, которую Иисус пролил для нас на кресте, это в этом плане не столь необходимо для нашего прощения, потому что Бог не такой примитивно Бог, как у язычников, который требуется кровью. Вот раз увижу кровью, ладно, пропускаю. Нет, Бог не такой. Почему тогда Иисус умер? Почему целый план распятия и так далее? Я думаю, чтобы очень публичным открыто смысл показать нам, что да, Бог на таком страшном уровне серьезно. Он столь серьезно предлагает нам то спасение. Крест в одном плане или распятие в одном плане, это чтобы обратить наше внимание к этому. Так, четвертым. Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов. Интересно, народов множества. Получается, что это исполняется через того, что людей из всяких народов на земле будут, в конце концов, членов семьи или потомства Авраамова. Как я вчера объяснил, как это получится, когда Бог обещал дать Аврааму и потомок, то есть один человек, его вечное наследство землю. Тот потомок, это Иисуса, а все тех во Христе, тогда является часть этого потомства. К Галатам 3 главу, 28. Все вы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись, во Христа. Если человек во Христе, через того, что принимает крещение во Христе, тогда он член Иисуса и член этого потомства. Если Иисус потомок Авраамова, и так мой и то же. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова, и по обетованию наследники. Получается тогда, что вы... Когда Бог сказал ему, что ты будешь отцом множества народов, это даже здесь в Бытие предполагалось, что язычников из всех народов будут, в конце концов, участвовать в этом новой семьей, которую Бог создал. И жалко, что евреи, евреи христиане это не хотели понять, думая, что да нет, это только для евреев. Бог не сказал здесь, ты будешь отцом, народ большой. Нет, ты будешь отцом множества народов, то есть многие. Пятом. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. ибо я сделаю тебе отцом множества народов. Кажется, поверхности разница между Авраам и Авраам как-то мало. И это так, и на английском, на русском кажется, что это почти разницы нету. А на еврейском разница есть. Значит, что? В самом середине слово Яхве, это личное имя Бога, есть тот Ах. И тот Ах Бог положил внутри Авраам, Аврахам. Авраам до Аврахам. И тот Х, это самая серединная буква слова Яхве. То есть Бог положил его имя, часть его имя внутри, как сказать, имя Авраама. Авраам был одним из самых распространенных имен в Среднем Востоке. Видимо, археологов и так далее нашли столько такие, ну, писания и так далее, и где тот слов, тот имя постоянно встречается. Это ничего не специально, как имя. Это так Владимир или Сергей или Янец вот сегодня. А Бог положил часть его имя, имя Яхве, внутри, на середине, тот очень обыкновенное имя. Значит, тоже с нами. Когда мы принимаем крещение во Христе, у нас есть тогда новое имя перед Богом. Потому что имя означает характер, означает личность. И это не так, что мы все как какие-то роботов и как-то автоматически Бог принимает нас как группа. Бог смотрит на индивидуалия, смотрит на каждого, как человек, как личность, зная наши личные характеры. Получается тогда, что Бог и тоже хочет так и делать с нами. Когда крестимся, покрестимся во имя Отца, Сына, Святого Духа, во имя Иисуса. Значит, что имя Божие, как то часть наше имя. Дальше человек не один, не одна. И тоже с этим Сарой. В 15 стихе сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарах. Это тоже, хотя почти незаметно, по-моему, на латышском, точно на русском, на английском незаметно разница. Но субтильно разница есть. Ах, тот буква посередине. Вот, имя Яхве Бог положил вот внутри, как сказать, имя Сары. И Бог так хочет как-то лично с нами быть в отношении. И дальше в шестом: весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою. Это все-таки звучится более похоже на завет, на брачной завет. Благословение и желание, много детей, говоря о потомстве, новое имя это для женщины. И тоже даже тем времени, и тоже имя мужчина и тоже изменился чуть-чуть, когда он женился. И благословение, всякие этих понятия, и завет, понятие завета. Значит, что Бог как-то женился с Авраамом, так как мы являемся невеста Иисуса. То есть Бог очень хочет быть с нами. И жаждует ли это отношение с нами. И человек поэтому ни один, ни одна на этом свете. И поэтому он сказал два раза в 7 стихе: «Я буду Богом твоим, восьмой, и буду им Богом». Это очень важно, что Он является нашим личным Богом. Столько раз в Псалтире Давид благословил Богу за то, что ты мой Бог. Хотя все ему как-то плевали на него, выбрасывали ему из Израиля. Он писал его псалмы и сказал, ну все равно, ты мой Бог. Если только у нас может быть такой смысл, что у меня есть Бог со мной. Бог есть. И Он даже мой Бог. Это не просто вопрос, что я не атеист, я признаю, что вот Бог существует. А дальше. Не просто так, что ну ладно, Бог как-то существует. Дальше. Он мой Бог. Наша вера во Христе должна быть гораздо дальше, чем просто признание того, что у меня есть Бог. По-моему, в большинстве на этом свете сегодня, ну, признали бы на самом конце, что да, Бога как-то есть. В каком-то форме есть. Атеизм уже не популярен. Это уже не модно. А дальше, чем это, вот, есть вера, что Он мой Бог. И это только можно понять, если мы во Христе. Потому что Он Сын Божий. И Создатель тот новый семьей. И если у нас есть тогда участие у Него, тогда Бог есть наш Бог. Так, шестой. Я произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. Цари. Значит, мы, которые являемся семьей Авраамова, потомки Авраамова, мы будем царствовать. В каком плане? Вы помните, Иисус дал притч. Сказал, что он как хозяин, который раздал таланты каждому. И он ушел. Значит, тот хозяин, это Иисус, дал нам таланты, ушел на небесах. И вернулся, так как Иисус вернется. И собрал всех. И спрашивал, а что ты делал? Потом человек сказал, что ну вот ты дал мне столько, и вот я зарабатывал с этими талантами, вот столько. И Иисус дал ему награду. Вот 5 городов. У другого 2 города и так далее. Значит, когда Иисус придет основать Царствие Божие здесь на земле, и мы будем, по милости Божьей, мы будем воскреснуться, мы будем царствовать здесь, на земле, буквальным образом. Откровение, 5 главу, 10 стихе, есть видение. Но как праведников будут благодарить Богу на будущем. И садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Это вот наша перспектива, что мы, ничего не специально, обыкновенные людей, мы будем вечно царствовать на земле. Это так, это конкретно. Это мы сможем как-то представить. Это не говорится о том, что мы будем летать вечно на облаках или более абстрактно существовать. Существование в Библии всегда говорится в буквальном телесном плане. И мы будем тогда в этом буквальном телесном плане царствовать здесь на земле. И ну, в 8 стихе «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь». Всю землю хананскую, во владение вечное. Значит, Авраам умер, не получая то, что Бог обещал. А Бог будет исполнять его обетование. Получается тогда, что у Авраама должен быть тогда воскресенье. И тот Бог вам землю, по которой ты странствуешь, он будет получить как вечное владение. И тоже, тот землю, которую мы знали в свое время, это наше время, это наша землю. И мы будем здесь царствовать вечно. Это кажется абсурдно. Ну, как может быть? Ну, вот, веру. Что все то, что Бог обещал, на самом деле исполняется. Тот кусочек земли, где в этом зале мы пока находимся, это тот час будет, когда-нибудь в Царстве Божьем. Один день ног Иисуса из Назарета будут опять стоять на земле, в том числе даже здесь, в Риге, в Латвии, в Прибалтике. Вот он будет здесь. Вот. И тот пришествие Иисуса совсем буквальным образом мы сможем воспринимать. Потому что когда он был возле Иерусалима и шел на небесах, вот ангелов пришлось и сказали, что вот тот же Иисус, который вышел от вас до небеса, тот же самый Иисус и придет в таком же плане, так как он ушел. То есть буквальным образом Иисус вернется. Десятое. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сей будет знамением завета между мною и вами. Ну, это как-то... То, что все делали тем временем, каждое колено, каждое племена имело свои знаки, знамения. Но всегда, всегда визуально. Какое-то знамение где-то вот на лицо или ушу. До сих пор есть в Африке. Вот. У них разные вот такие туди-суди или какой-то зуб они берут из детства. Чтобы сразу ты знал, что вот это наши. Это один из наших. Да, это один из наших. Но всегда это открыто. Это визуально, по лицам. И чтобы ты сразу знал, что вот он наш человек. И он не наш человек. Какое-то знамение они делали где-то на лицо вообще.
Рисунок, да?
Ну, какой-то рисунок, какой-то знак. Вот они делают. Чтобы знать, что вот это наш.
Татуировку, да?
Не совсем татуировку, но более они возьмут, как в детстве, да, возьмут горячий кое-что, и вот, допустим, какой-то знак делают здесь. Допустим, в Западном Африке, в Нигерии, где я немножко прожил, вот есть одно колено, где вот есть одно здесь такое. Есть еще где-то двое, еще где-то трое. И другое колено, есть один здесь, один там. Двое здесь, трое там. Или вот часть уши снимается. Ну, чуть-чуть. И чтобы ты сразу знал, что вот это мое. И тем временем они точно так делали. А Бог сказал, хорошо, вы являетесь моим народом. А знак, знамение... который я выбираю, это совсем по-другому. Это не видно. Потому что вот они не нудисты, да, они вот жили по-нормальному с одеждами. Вот. И так вот никто не знал бы, кто это за человека, где его знак. Кажется, нету. Кто он тогда? Только на самом интимном месте. Вот. Был такой знак, такое знамение. Знамением завета между мною и вами. Сегодня, значит, что столько раз написано, что нам надо обрезать наше сердце. То есть это знак внутренний, вот разница между нами и других народов. Второе законе, 30 главу, 6 стих. «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего». Сердце – это ум, это мышление. И вот Бог это обрежет. Значит, наши, ну, знак, знамение. Вот, знамение этого завета, это как мы думаем, наше мировоззрение, наша психология. И Бог это будет делать нам. И даже тем времени они поняли бы, что тот обрежание это просто знак, кое-что более духовное. Почему они так поняли бы? Почему? Потому что женщины, конечно, у них были бы вопросы, а что для меня? Я и тоже хочу участвовать в этом завете, в этом заветом. А вот знамение завета, что для меня? Это видимо, что женщины и тоже участвовали, это видимо, в завете. Но без этого знамения завета. Итак, я думаю, что это, ну, Бог специально как-то это построил, придумал, чтобы они поняли бы это сразу, что это в физическом плане не столь важно. Поэтому даже Павел писал, что обрезание это образование, образование, обрезание, я всегда перепутаю. И обезьяние тоже почему-то. Вот. Павел имел в виду, что это обрезание, да, что это не столь важно. Не столь важно. Есть, нету, то что это? Это ничего столь важно. Итак, допустим, мы стоим в очереди в супермаркете. Мы выглядаем так, как все других людей на этом свете. Мы носим более-менее то же самое одежду. Выглядаем более-менее то же самое. Говорим то же самое. Покупаем, в принципе, плюс-минус то же самое. А откуда тогда знать, что, допустим, я верующий, ты верующий? У нас нет такого знамения. У нас ничего визуально, который отличается. Но в сердце, в уме есть кое-что по-другому. Вот. Так как мы читали в Второзаконии 30, что Господь Бог будет обрежить сердце, ум твоей. Наш взгляд на жизнь, наш ум, наша психология, мировоззрение радикально отличается из всяких этих ребят, с кем мы стоим в этом очереди. Колоссянам Павел как-то предполагал, что в нашем времени крещение является эквивалентом этого обрезания. К Колоссянам, 3 главу. В 12 стихе. В нем, то есть во Христе, в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, с увлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, бывшие погребенные с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресли его из мертвых. Вот, в нем, то есть во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, бывшим погребенный с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога. Итак, получается, что наше крещение дает нам и тоже дар Святого Духа, не в смысле творения чудес и так далее, но тот новый дух, то есть то действие Божие в уме, в сердце наших, обрезанием Христовым. То есть Иисус сам начинает обрезать нашу плоть от нас. Плоть – это что? Символизирует наши плотские желания. Вот. И это то, что мы хотим, самое главное, чтобы Иисус как-то обрезал бы нашу некорректность, наши греховности, наши слабости и так далее. С влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, бывшим погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли. Мы воскресили вместе с Ним. Вот. Итак, конечно, ободряем людей принять крещение, потому что через это вот, мы становимся часть народа Божия. И без этого, ну, кажется, нет. Потому что поэтому Иисус сказал, что идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, тех, которые будут это принять, спасен будете. Это столь важно. Это не просто вот интересно или как хобби. Мы говорим здесь о вечности. И о возможности принять завет и участие в этом завете с Богом. Итак, Авраам в 17 стихе пал на лицо своей и рассмеялся и сказал сам по себе: неужели от столетнего будет сын, и Сара 90-летняя, неужели родить? Получается тогда, что это не слишком сложно для Бога. И в Библии иногда написано так, чтобы дать нам повод для размышления. Когда написано, что он рассмеялся и сказал в себе сам: неужели от столетнего будет сын? Мы сможем это понять как неверие. Или мы сможем наоборот считать, что он это, ну, тот смех, это была радость. И когда он сказал: неужели от столетнего будет сын, это не обязательно вопрос. Это вот радость. Вау. Неужели от столетнего будет сын? Вау. Ну, непонятно. И это вот повод для размышления. Мы только знаем, что Иисус сказал от Иоанна 8 главу, что Авраам увидел дни Иисуса Христа и радовался. И где его радость, если не здесь? Это единственный раз мы читаем, что Авраам радовался о чем? Кажется, ну, Иисус сказал, что он радовался, увидя дни Иисуса. Итак, он понял, что тот сын будет, в конце концов, родить дальше, через поколение будет тот сын Божий, тот единственный потомок. Через того будет всякие благословения. Итак, Авраам был послушным. 26. И вот же сам Идем, обрезаны были Авраам и Измаил сын его, и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденный в доме и так далее. Авраам 99 лет. И согласно слову Павла, к Римлянам 4 главу, во время этих обетований он сам был импотент. Поэтому Павел сказал это тем более веру, что он оказал верой, что ладно, хорошо, у меня будет тогда сын, несмотря на то, что жена моя такая старая, а вот я и тоже вот такой, все равно верю. В 19 стихе. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что стелся отцом многих народов. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем, неверием. Но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. Значит, что он не изнемогший, написано в вере. Он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело. Это омертвело. Он импотент. А все равно, это все такой парадокс, что он импотент, и Бог сказал, что ну ладно, тебе 99 лет, а у тебя будет сын. И дальше ты будешь отрезать часть твоего органа. Это как-то кажется все равно, это обзор. Но это именно как Бог действует с нами. Он всегда дает нам такие призывы, которые кажутся даже слишком для нас. И для Авраама это... Иногда мы считаем, ну, Господи, это слишком для меня. Ты что? Ты даешь, типа. Ну. И Авраам должен быть так и думать, но он так и не думал. Что вот, мне 99 лет. Ну ладно, Господи, 13 лет тому назад я пробовал через это Агары, ну, есть сын Исмаил. Нет, Бог сказал, через Сары. А ей 90. Бесплодно от самого начала нашей жизни. И вот, нет, ну тебе будет, надо вот с ней спать, ребенок будет. Представляете, делать такую операцию, обрезание, а человек уже 99 лет. Если такой человек шел бы в больнице сегодня и попросил такой операции, вот я отправлю ему психушку, вот, и не делал бы точно. Они объяснили бы, что понимаете, ну... Господин, это не то операции на вашем возрасте. Вот. И все равно он это делал. То есть опять и опять мы видим, как Бог на самом деле проверял тот человеку. Хотя он далеко не совершенный. Он был проверен. Бог ему проверял. И Бог и тоже не меньше делает и с нами. Итак, очень ободраю людей креститься. Обрати ко мне, либо Максиму, пожалуйста, подумай об этом по-серьезному. И вот и после ужина так и делаем. Давайте тогда помолимся. Отче, спасибо тебе за то, что ты сказал нам сегодня. Пусть мы будем отвечать на то, что ты дал нам. Вот, как призыв. И, Отче, слава тебе за то, что ты так нас любишь и так интересуешься в нашей жизни. Спасибо тебе и тоже за еду, за все то, что ты приготовил для нас. Во имя Иисуса. Аминь.